Глава 13. Но прожигаемый замыслом, только сердцем несешься мгновенно вперед, а телом медленно. Австрийская трофейная узкоколейка от Кемпелунга до первые малые поезда, до частые малые пересадки, и в поездах одни военные, как и привыкли у себя в Трансильванских горах, давно не видящие ни гражданского населения, ни живой женщины. В офицерских вагонах обычные офицерские разговоры, хотя лица новые и сразу из многих полков, много случаев, а все на том же бытии, и поручик в черной гуттаперчевой перчатке, скрывающей изуродованную кисть, и рослый кавказец-ротмистр с изукрашенными ножнами шашки, и чрезмерно возбужденный штабс-капитан с жалобами на своего начальника и иезуита генерального штаба. Потом спал до Винницы, а от Винницы уже много штатских в поезде, и от каждого спутника свои новые наслоения, предвещающие огромный тыловой мир, ведь он полюдней нашего фронта. И ни от чего не отмахнешься, а и даже не нужно все это втягивать. В чем же смысл поездки? И все это тискается в тебя, не помещается, не укладывается, гудит. А еще ж газеты. Встречные газеты, теперь покупал на станциях, читал и от интереса, и уже как бы по обязанности, а в них больше всего споры, какому министерству поручить продовольственное дело. И понять это невозможно. А в Киеве, на вокзале, вдруг такая людность, и неожиданно столько оживленной, будто совсем не озабоченной публики, и хотя все так же Воротынцев внутренне несся со своей катапульты, все так же прожигался единым поиском, а вдруг почувствовал себе расслабление и очень приятное. И заметил, что избегает смотреть на мелькающих офицеров, козыряет, а совсем не видит их. И избегает лиц озабоченных, скорбных, и как будто не видит женщин в трауре, а видит нарядных, оживленных в разговоре и смехе. Вдруг захотелось всего того, что напоминает довоенную жизнь. И хотя ничего в этом чувстве не было неестественного, а от себя не ожидал. И отвычное чувство, и сладкое, и как будто нечестное. Воротынцев словно от получаса к получасу молодел. И летит не слабее, чем полетел. Но характер полета его меняется. Задача его была прямо в Петербург, а он думал нестись туда, не растратив заряда. Не сказать жене. А вот вдруг под этим новым настроением заколебался, не заехать ли к жене сперва. И польготило то, что московский поезд оказался на 6 часов раньше прямого петербургского. Ждать было томительно, не хотелось, и еще так себя убедил, ведь Гучков часто бывает в Москве, вдруг и сейчас там. Сам себя убедил и обрадовался. И, взявший билет на Москву, сейчас же дал телеграмму Алине, радуясь и за нее, и за себя. И тут же, как в накрыв за ошибку, в вокзальном ресторане оказался за столиком с моряком-севастопольцем, а от него узнал ошеломительное известие, о котором ничего не писали газеты. Неделю назад, под утро 7 октября, возник пожар в носовых погребах императрицы Марии, потом сильный взрыв и загорелась нефть. Примчался Колчак, на накренившемся корабле сам руководил затоплением остальных погребов, и удалось, больше взрывов не было. Броненосец перевернулся и потонул, но не пострадал ни рейд, ни город. Красы Черноморского флота не стало. 200 погибших, несколько сот раненых. И от чего же? Неизвестно, виновников не нашли. Но оказалось, что ремонтные работы, и в самую ночь перед взрывом, на броненосец привозились рабочие без всякой поименной переписи и без осмотра их свертков. И на корабле не было за ними надзора. Любой мог бродить и из нижнего башенного помещения спустить через вентилятор в погреб любой предмет. И так воюют, и так можно воевать. Лучший корабль флота. Какие тут отвлечения, развлечения, как можно откладывать дело? Ах, не надо было брать на Москву. Воротынцев состоял в каком-то полусне-полуприсутствии. Разила на каждом шагу отвычная штатская тыловая жизнь, а роились и подталкивали мысли о каких-то неизвестных людях, которых он собирался искать. А каждый новый спутник наносил свое, и надо было слушать даже непременно. От Киева до Брянска попался спутник, наседливый в разговоре, и, как о простом известном, пространно рассуждал, что правительство нестерпимо, что Россией управляет гигантская фигура распутного мужика, что страну спасет только союз земств и городов. Оказался сосед уполномоченный по закупке хлеба и фуража для армии и толковал о твердых ценах, франко-амбар, франко-станции, о мельницах, сортах помола, доставке в города и в армию. Во фронтовом охвате зрения и тыловом разные предметы, несходная градация важного и неважного. Фронтовик обыденно соприкоснен с самым вечным, и только усмешку вызывает в нем то, что кажется тыловику первейшим важным. Но поезд шел, углубляясь именно в тыл, часы текли, и Воротынцев через рассеянность и немоготу старался вслушиваться, научался вникать. А спутник и кроме хлеба знал. Он рассказывал о другом таком, о чем и догадаться можно бы было, а вот из окопа не вдумаешься. Закон о ликвидации немецкого засилья. К чему он? Что от этого выиграет Россия? Сгоняют с земли немецких помещиков и колонистов. 600 тысяч десятин останутся незасеянными. Расстроятся культурные хозяйства. Они еще и сами изготовляли веялки, сеялки. Беженство. Зачем его вообще придумали? Немцев пугать? Страгивать с места миллионы людей, забивать железные дороги, тыловые города по всей России разливаются непрекаянно. Ну хорошо, уже давно видно, что война не на месяц. И сажали бы их на землю, ведь пустующее есть в разных фондах, да и отобранное от немцев. Давали бы суда на устройство, пусть пашут, так нет. И эти миллионы людей не работают, а со стороны вербуют. Везут китайцев, еще больше толкучек. Нет, никакой стороной головы не был готов Воротынцев освоить эти проблемы. Где ему все сообразить в короткие дни отпуска? Только успевал он надивиться, до чего же необъятно государственное дело, до чего нельзя решать его с наскоку, и где та голова, которая все охватила бы. Как он Гучкова знал, Гучков тоже не охватит. Но надо найти людей, которые все это уже поняли. По пути уже с первых штатских станций мелькали и оскорбляли мундиры земгусаров, чиновников Союза земств и городов, ни в какой армии не состоящих, ни на какие передовые позиции никогда не попадущих, а между тем в щегольской почти офицерской форме, со вшитыми погонами, только узкими, как у военных врачей и чиновников. И они-то громче всего в вагонах рассуждали. И увереннее всего представляли дело с российским правительством, исходом российских дел окончательно погубленным. И с таким знанием они все это заявляли, не только не поспоришь, а тревога охватывала, что слишком поздно Воротынцев схватился, что нечего и ехать, все уже пропало. В тылу оказывалось гораздо хуже, чем на фронте. И от них же услышал осудительно, что ведутся тайные переговоры о сепаратном мире. И сердце забилось, не понимали, чего касались. Неужели ведутся? И среди них же попался в такой же форме, сел от Брянска, со светлыми усами слегка за 30, симпатичный, спокойный. Узнав, что полковник из Румынии, живо расспрашивал, он там бывал до войны по делам фирмы. Сам оказался урожденный швейцарец, инженер Жербер. Привезен в Россию малым ребенком, отец тоже инженер, вырос обрусевшим, много ездил по России. Когда другой земгусар надменно заявил, «За снаряды благодарите земгор и военно-промышленный комитет, это они поставляют большую часть», Жербер невздорчиво ему возразил, «Не так, не так. Большая часть поступает с казенных заводов». «Откуда же вам это известно?» — вспылил тот. А я заведую в Москве центральным гаражом земгора и знаю, что возят грузовики. Выходили с Жербером покурить в коридор, и там он досказал, что постеснялся тому в лицо. Недавно был такой случай. Вечером привезли на станцию партию снарядов с казенного завода, а утром перед погрузкой на ящиках оказались трафареты земгора. Ловко работают, а на фронте и верят. Разговорились с ним дальше. Он выразил, что сейчас вся интеллигенция охвачена как бы поветрием, заразительной болезнью ругать правительство, теряя чувство ответственности перед государством и народом, чтобы подорвать правительство, готово на все. Отчего же не коснулось поветрия вас? Наверное, потому улыбнулся Жербер, что я не русский и могу беспредвзято смотреть со стороны. Какое бы неплохое правительство, но менять его во время войны была бы анархия. Еще и Жербер догрузил впечатление, уже не вмещалось. Заснул Воротынцев за Сухиничем и спал плохо. И заботы разбирали, и непонятности, и тревожная радость перед Москвой. Во фронтовом огрублении не думал, что такое сильное будет ощущение выйти ногами в своей Москве, из холмика глянуть на тот берег реки, на столпление домов там и здесь, прозначенных голубыми и золотыми куполами. Чтоб без денщика, Воротынцев ехал почти без багажа. Сразу же под стеклянным колпаком Брянского вокзала подошел к телефонной будке, крутил ручку и назначал квартиру брата Гучкова, Николая Ивановича. И узнал, нет, Александр Иванович сейчас в Петрограде, и в близких днях в Москву не ждется. И тем более стало ясно, что надо было из Киева ехать прямо в Петроград. Ах, зря в Москву поехал, не хватило терпения дождаться. И эх, не давал бы телеграмму Алине, сейчас бы прямо с вокзала на вокзал, чтобы не рассеяться, не разменяться. Сколько раз в жизни обжигался Георгий на этой манере раньше времени с размаху пообещать. И совестно стало перед женой. Всю жизнь таким он и был. Почему-то семейные всегда отступают перед настоящим делом. Никогда ему нет места. Он дал телеграмму, потому что любил радовать Алину и представлял ее радости, разные мелкие приготовки, дорогие для нее. Так ей интересней, чем свалился бы неожиданно. Но хотя с Брянского было уже ближе домой, Воротынцев, любя начинать с главного, поехал на Николаевский вокзал. Шел туда прямой 4-й трамвай от Дорогомиловской заставы до Сокольников. Но, выйдя на площадь, небывало и увидел Воротынцев. С задней площадки на ступеньках, на поручнях люди висели грозднями, срывались, бежали вдогонку, скакали на чужие ноги, хватались за чужие руки. Впрочем, извозчиков было много свободных у вокзала, только брали, где раньше полтинник, теперь 3 рубля. И так себе, Ванька, и ничего не поделаешь. И вот уже они ехали через Новый Бородинский мост, а справа от Воробьевых гор по небу и без того хмурому еще тянуло большую черную тучу. «Кабы не снеговая!» — показал извозчик кнутом. «У нас уж тут срывался и морозец подхватывал». Да, тут холодный стоял октябрь, а в Румынии только слякоть. На голову догадался Воротынцев надеть сюда папаху, а вот под шинель не поддел куртки меховой, всегда ему бывало жарко. Больше всего боялся запариться. А ехали-то по Москве. Сказка. Внутренне еще продолжал перебирать о Гучкове, а внешне прочнулся к окружающему и смотрел простыми радостными глазами. Москва родимая. Как будто первый раз оценивал, как же она неповторяемо вылеплена. Здание за зданием, бульвар за бульваром. Да посторонний наблюдатель не усмотрит в городе того, что знает давний его жилец. Видит особняки, а целые усадебные сады в глубине. А переулком в сторону чуть, и трактир, как в зачуханном уезде, торговая баня, позапрошлого века жизнь. И самовары распевают на травяных дворах. Да не только все знаешь, но через чувство, через воспоминания протекает каждый угол, каждое дерево, каждая плита тротуарная. Сколько тут невидимого задержалось, а идут, топчут и не замечают. Так расходилось внутри, будто для этого и ехал смотреть да смотреть Москву. Вот так из мира другого, из совсем небытия вернуться в родное место, ну что разберет больше? И даже не последнее вспоминается, не месяцы тут перед войной, а давнее, давнее, детское. Уже мог никогда не вернуться и на это посмотрение. От одного кусочка свинца, железа в 2 золотника. «Людей, людей!» — не тот стал город. Толчия, сплошной поток, где его не бывало. И трамваи отчаянно звонят, стучат переходящим. И сами все набиты. Вот как. Война идет, а тут перенаселение. И много видно на глаз не московского люда, одетые лучше нашего обычного. Привислинский, прибалтийский. Слышится с тротуара и речь не русская частенько. Да ведь и по телефону ему барышня со станции ответила: «Занято?» Он переспросил и лишь потом понял: «Занято». Значит, на телефонной станции польки работают. Вспомнил, что ему в вагоне толковали про беженцев. Много озабоченных лиц. А много и без отпечатка, что война идет. Ну что это? Там и здесь, загораживая проход по тротуару, скопились и стоят странно выстроенные в затылок друг другу люди разных возрастов, больше женщины, как бы слепые, держались чередой или как становятся нижние чины с котелками, когда приезжает кухня. Но там и наливают быстро. А в городе дико выглядит. Стоят люди в затылок. Объясняет извозчик. Хвосты! Это и олени так достается. И чего никогда не бывало, женщины-трамвайные стрелочницы, вагоновожатые, кондукторы, и вместо дворников, и промелькнула девушка в красной шапке посыльного. Но это и доказывает, что прав Воротынцев, что нельзя дальше воевать. И извозчик жалуется, что отощал конек, овсу не докупишься. Еще на очень многих домах висят полотнища с красными крестами, будто четверть Москвы только и лечит раненых. Столько лазаретов? Объяснил извозчик, разрешено вывешивать каждому, кто взял хоть в одну квартиру, хоть пятерых раненых. И берут, очень берут. С одной стороны широкодушие, а с другой беспорядок. Как же можно так рассыпать раненых? И самих раненых с повязками много, много на улицах. И по виду легко раненых или хорошо выздоравливающих, и увечных, костыльных немало. И что им теперь победа, даже и Константинополь? Оттуда они только уходили. А здесь все собрались, вот. И еще тяжче нависли на совесть. Можно ли так и дальше? Обгоняя ломовых и извозчиков, воняя дымом, проходили иногда грузовые автомобили. А то бронированные военные, а то шикарные легковые, открытые и закрытые. Ох, велика Россия! И кто же мог бы взяться всю эту массу, всю жизнь этой массы исправить, направить, спасти? Разве способна на это какая-то кучка, штатских или военных? Своя Москва, но и чужая. Что-то непоправимое произошло. Происходило. И на Николаевском вокзале обнаружились перебои в расписании, так что правильно Воротынцев начал с билета. Иные пассажирские поезда были отменены для разгрузки линии в пользу лишних товарных. А недавно, оказывается, между Москвой и Петроградом и вовсе отменяли на неделю пассажирское движение. И даже не оказалось на завтра первого класса, пришлось брать международный. Извозчик ждал, и теперь поехали домой на Остоженку. Так напряженно старался Воротынцев решать, как лучше. А вот не ошибся ли опять? Уж если все равно заехал в Москву, как же можно дома переночевать только одну ночь? И Алине будет страх, как обидно, и самому обидно, и даже боязно, как ей сказать. Да не придумать ли себе командировку? Вот что. Не отпуск, а командировка. В Петроград срочная. Но так или иначе, с поездкой определилась, билет в кармане, точное время известно. Могли бы заботы и расступиться, можно бы просто посмотреть на город.